Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость Алексей Юсупов. Это немецкий политолог, член Международного комитета Социал-демократической партии Берлина. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это, в первую очередь, результаты визита канцлера Олафа Шольца в Москву, ну и шире. Это и контекст визитов в Вашингтон, в Киев, и еще шире, скажем так, позиции Германии в нынешнем международном политическом кризисе. Алексей, вот в Москве на пресс-конференции Шольц говорил о Минских соглашениях, об их важности, о том, что, так сказать, база решения кризиса в Украине. И в частности сказал, что вот я был в Киеве, я разговаривал с господином Зеленским, президентом Зеленским, и он обещал внести соответствующие законы в Верховную Раду. О чем идет речь? Известна позиция России, как она трактует Минские соглашения. Сначала выборы в ЛНР, ДНР, а потом уже украинский контроль над границей, а не наоборот. И предварительное условие – это переговоры между Киевом и Донецком и Луганском. В этом направлении, скажем так, готов ли Киев идти, убедил ли Шольц Зеленского в том, что именно в этом направлении надо, или в чем-то другом?
Ну, сложно, не присутствуя в помещении, судить о том, о чем же, собственно, было дано обещание президентом Зеленским, но действительно, зная работу аппарата Федеральной канцелярии и как бы стиль самого Олафа Шольца, невозможно себе представить, что он просто взял какое-то условное обещание с неба. То есть явно речь шла о трех документах, которые президент Зеленский, насколько я понимаю, представит не сразу для обсуждения голосования Верховной Рады, а предложит как эскизы возможных актов для обсуждения в следующих встречах нормандского формата. Я так понял то, о чем говорит канцлер Шольц. И с точки зрения Берлина, это приоритетный курс. На нормандский формат возлагаются большие надежды. Именно поэтому анонсированное обращение Государственной Думы к президенту Путину вызывает такое беспокойство в Берлине, потому что смысл продолжать усилия по поддержанию нормандского формата в случае признания ДНР, ЛНР отсутствует полностью, да. И то, что это произошло в один и тот же день, это обращение Государственной Думы и первая встреча, инаугуральная встреча и разговор между Шольцем и Путиным, это, конечно, вызвало в Берлине большой вопросительный знак. Но судить о перспективах всего этого процесса мы сможем только по следующей встрече, потому что вот эта последняя встреча в Берлине, она была затяжная, но по разным высказываниям всех участвующих сторон нельзя назвать ее прорывной. Поэтому вот это заявление о обещании президента Зеленского внести три эскиза на рассмотрение экспертами на дискуссию, это, конечно, некая небольшая сенсация. Что именно это значит, я не знаю.
Алексей, вы уже сказали, что, возможно, не случайно получилось такое совпадение, что именно в тот день, когда Шольц прилетел в Москву, Государственная Дума вдруг почему-то выступила с этим обращением признать ЛНР, ДНР. На ваш взгляд, не есть ли это, особенно с учетом той неопределенности, которую демонстрирует Кремль, да и нет, не говорите, а мы же не сказали, что мы признаем, что это инструмент давления в том числе и на Шольц. Шольц сказал, это будет политическая катастрофа. А Кремль ему как бы говорит, вы же не хотите политической катастрофы? Тогда давите на Киев. Честно говоря, это очень похоже на механизм Мюнхена 1938 года. Нет?
Ну, опять же, сложно сказать, насколько они прям день в день подготовили голосование, потому что визит канцлера Шольца готовился загодя. То есть здесь сложно сказать, что насколько это совпадение, насколько это план. Действительно, что мы видим и что в Берлине видно с российской стороны, это поддержание состояния неоднозначности. Да? И поэтому одновременно новости об отводе части войск совпадают с инициативой Государственной Думы, совпадают с визитом Шольца, и тем самым разные стороны, толкующие динамику, в том числе в Берлине, получают дополнительные аргументы для продолжения своего курса. То есть, по сути, ясности не появилось, несмотря на то, что произошли новые события. И поэтому в Германии вы до сих пор можете слышать все группы аргументов, тех, что ничего не изменилось, сценарий угрозы и непосредственных наступательных действий России остается в сторону Украины, как и аргументы со стороны тех, кто считает, что произошло решительное первое попытка расслабить ситуацию. Но это состояние неоднозначности, это большой козырь в руках российской стороны, потому что, по сути, не меняя ситуацию в реальном мире, оно позволяет продолжать пропагандистскую борьбу за толкование. А кто, собственно, выигрывает в текущей ситуации? Еще некоторое время назад казалось, что это однозначно не российская сторона, а после последнего визита возникло опять вопросительный знак. А что же, собственно, правда и в каком направлении движется этот вектор? Поэтому неоднозначность, это, конечно же, идет на пользу Кремлю.
Такой простой вопрос. Вот на ваш взгляд, после визита Шольца, его заявлений, после, как ни странно, вот этого обращения Думы, первых сообщений об отводе войск, сообщений белорусского МИД о том, что все русские войска, которые находятся в Беларуси, будут выведены, войны не будет? Или, как сказал мне один российский эксперт, он говорит, что Россия никогда не начинает войну по чужим графикам, списанию. Начинает войну неожиданно. И тем не менее, вопрос. Война будет?
Ну, я не рискну давать такой прогноз, потому что я не обладаю никакой другой информацией, кроме той, которую мы с вами видим в открытых источниках. Что дает задуматься, это вопрос, то есть пыль еще не улеглась после всех этих событий. И опять же, что я могу сказать из берлинской перспективы, разговаривая здесь с коллегами и другими людьми, занимающимися вопросами, непонятен вопрос, а что, собственно, дальше? А что будет, если это будет продолжаться каждый год? Предположим, каждую зиму будет проходить подобное обострение, и там через несколько лет ситуация может с точки зрения рисков и шансов выглядеть по-другому. То есть насколько это теперь новая нормальность? Череда военных учений с агрессивной тональностью и дипломатических переговоров, которые, по сути, замораживают тот статус-кво, который есть, и это, опять же, может трактоваться как что-то идущее на пользу российской позиции, в интересах российской позиции, потому что статус-кво не позволяет ни Европейскому Союзу, ни Германии, ни той же Украине развиваться. Все остается в подвешенном состоянии. Подвешенное состояние в данном случае – это не решение конфликта. И поэтому, будет она или не будет эта война, на этот вопрос пытаются отвечать военные аналитики, а с политической точки зрения нет разрешения ситуации. И насколько можно долго существовать в неразрешенной ситуации – это большой вопрос. То есть так или иначе, в этом году, в следующем году какой-то другой эпизод обострения, все может пойти не так и может смениться толкование рисков и бенефитов, да, и того, что можно выиграть в этой конфронтации. И это означает, что Европа, опять же, как я уже сказал, остается в подвешенном состоянии, а на этом нельзя строить долгосрочных планов. Ни расслабления ситуации, ни энергетического поворота, который важен в отношении Германии и Украины, как и Германии и России. То есть это основной вопрос, который будет сопровождать эти отношения в ближайшие десятилетия. Ни вопросы человеческого и гуманитарного характера. Коалиция, которая приступила сейчас к власти в Берлине, например, собиралась вводить безвизовый режим для молодых россиян, как индикатор того, что, может быть, между правительствами все плохо, но между людьми должны быть каналы и возможности общения. Такие проекты, на самом деле, скорее всего, в этом текущем состоянии тоже отодвинуты на очень далекое будущее. Поэтому из неразрешенности, из неопределенности выигрывают только те стороны конфликта, которые в этом конфликте, от которых все зависит. И это в большей степени, конечно, Российская Федерация.
Алексей, сейчас мы немножко отступим от таких больших глобальных проблем к проблемам Беларуси. В Беларуси проходят очень масштабные белорусско-российские учения. Самые большие, наверное, чуть ли не с советских времен, не с 81 года. По оценкам НАТО, это до 30 тысяч, то есть это ну, где-то четверть той группировки, которая сосредоточена, скажем, на границе между Россией и Украиной. Идут разговоры о том, что вот вроде должны вывести войска, хотя вот Лукашенко сказал, что мы с Путиным встретимся и обсудим, как кто будет выводиться. Сам Лукашенко сказал, да вот сколько оружия завезли, вооружение завезли, мы все купим. Вот. Некое время назад Соловьеву он говорил о том, что вот, мы готовы, если Украина нападет на Донбасс, то мы так станем причем ключом с русским. И еще в развитии вот того, о чем вы сказали, про учения. Накануне учений министр российской обороны Сергей Шойгу прилетел в Минск и заявил, что мы в этом году с белорусами собираемся провести 20 учений. Это вот 10 месяцев осталось до конца года, по 2 учения. И это может быть вот эти войска, которые сейчас там есть, они уедут благополучно, а новые приедут и будут приезжать 2 раза в месяц. И это фактически будет вот как бы постоянное военное присутствие. Кстати, канцлер Шольц, когда был в Киеве, он заявил о том, что вот хотелось бы, чтобы российские войска из Беларуси ушли. Вот насколько в Берлине оценивают опасность нарастания российского военного присутствия, причем постоянного или ротационного, как отдельную угрозу, потому что все сейчас как бы сосредоточено на Украине. А может быть, цель вообще не Украина? Может быть, вот такое как бы вползание на мягких лапах в Беларусь военное, это вообще цель? Как вы помните, Рябков обещал американцам, Западу, так сказать, создать разные угрозы безопасности. А угрозы безопасности могут быть разные. Например, военный кулак в Беларуси – это угроза. Нет?
Это очень справедливое наблюдение и вопрос. И у меня вызывает большое беспокойство, что Белоруссия практически целиком пропала не просто из медийного и общественного пространства в Германии, она, конечно же, доминировала передовицы какое-то время, когда еще шли активные протесты, а сейчас за счет этого фокуса на ситуацию на востоке Украины, между Украиной и Россией, практически, и даже если вы обратите внимание на то, как речь идет о развертывании войск на территории Беларуси, российских, и проведении учений, то создается такое ощущение, что и на картах и, скажем так, в психологии восприятия ситуации экспертное сообщество смирилось с тем, что это, по сути, территория, в которой Российская Федерация может делать практически все и реализовывать какие-то другие цели. И даже если это останется, даже если будет какой-то формальный отвод войск, но при этом изменится сложная система отношений между Минском и Москвой и в этом есть доля правды, что Беларусь, по сути, за счет этих учений и за счет этого обострения гораздо более плотно ушла в орбиту, еще более плотно ушла в орбиту Москвы, то, конечно же, это существенные изменения, и тогда, по сути, Берлин и Европа его, скажем так, не хочется говорить, проспали, но не обратили внимания на то, что происходит вне Украины с учетом всех этих событий. То же самое можно говорить о Приднестровье, то есть часто забывается, конечно, на картах стоят флажки, да, когда, вы обращаете, когда речь идет о России, но, по сути, что происходит там, не, этому не придается достаточного внимания. Поэтому это первое, вы правы в том, что, возможно, фундаментальные перемены уже произошли, хотя никто этого не заметил, и это станет понятно только через несколько месяцев. А второе, это, конечно же, наращивание переговорной массы российской стороной. То есть, если действительно не произойдет никакой новой Ялты, никакого нового фундаментального разделения сфер влияния, а пока нет никакого повода говорить о том, что Кремлю удастся навязать разговор о таких вопросах. Даже если в предложенном курсе более предметных технических переговоров о сокращении вооружения, о возвращении к переговорам о конвенциальных обычных вооруженных силах в Европе, о создании как бы механизмов свободного неба и военных инспекций взаимных под механизмами ОБСЕ и Венского документа. Речь пойдет о том, чтобы идти друг другу навстречу. И внезапно у России может появиться дополнительная масса, где вывод войск из Украины, прошу прощения, из Беларуси, это уже шаг навстречу западной позиции. То есть где будет
так
взаимно.
Выпусти козу, да?
Да, то есть если сейчас... Хорошо, выводите 5000 американских солдат из Польши, тогда мы выведем какой-то дополнительный кабинет из Беларуси. То есть и переговоры внезапно стартуют в совершенно другой точке. И это, конечно же, тоже измененная ситуация по отношению к ситуации еще там несколько месяцев назад.
Еще один у меня вопрос по поводу Беларуси. Вот когда были последние выборы, когда пришла к власти новая коалиция, я слышал некоторых экспертов мнение, что в отношении Беларуси за все, так сказать, хорошее, и за репрессии, и за политзаключенных, и за захват самолета, и за мигрантский кризис, в общем, новые немецкие власти будут разговаривать с Минском очень строго и вести строгую политику. В частности, приводились примеры, цитаты новой главы Министерства иностранных дел, главы партии «Зеленых», что она очень жестко, очень резко высказывалась по поводу Лукашенко и по поводу того, что в Беларуси творится. И эти эксперты говорили, что вот, ну, ни Бербок, ни Шольц звонить Лукашенко, как Меркель, не будут больше. Вот они будут вести более жесткую политику. А подтверждается ли это? И потом контекст другой. Дело в том, что вот в этой ситуации несколько дней назад генерал Милли, глава генштаба американского, звонил своему коллеге белорусскому. Вот. Так почему бы Шольцу не позвонить по какому-нибудь поводу Лукашенко в новой совершенно новой ситуации? Вот, ну, я вот сформулирую так вопрос. Шольц позвонит Лукашенко?
Я не специалист по Беларуси, поэтому я не хочу как бы говорить то, о чем плохо разбираюсь. Но есть два момента, наверное, важных. Во-первых, вы упомянули военные контакты, и они действительно со всех сторон, с британской стороны, со стороны Joint Chief of Staff американских, со стороны Германии, по сути, становятся аварийным каналом связи, и на них возлагается большая надежда. Это видно, что и контакт с Шойгу считается теперь уже практически равнозначным встречам с Лавровым или даже с самим Владимиром Путиным. И мы видим это со всех всех европейских стран, переход на такую военную дипломатию. Дескать, давайте военные профессионалы, специалисты будут говорить не о разделении мира, а о прикладных вопросах, как избежать столкновения патрулирующих самолетов, что произошло в этом инциденте или в том, какую информацию они могут внезапно поделиться о взаимных маневрах. То есть это, конечно же, признак такого глубокого распада политических связей. То есть если люди в погонах еще могут как-то друг с другом говорить, то у дипломатов и у политиков этот коридор, по сути, закрывается. А второе, что можно сказать в целом про начало кабинета новой коалиции, особенно про позицию Шольца и Бербок, долгое время санкции любые по отношению и к России, и к Беларуси, и к другим странам получались... Ну, такой был наименьший знаменатель не только внутри Германии, но и с европейскими партнерами. Что-то произошло, что делать? Давайте разработаем дополнительные санкции, но санкции такие, которые нам, в кавычках, немецкой экономике, европейской экономике, вообще интересам ФРГ, не очень вредят. И вот это меняется. Это видно и по разговорам, и по эскизам каких-то дополнительных санкций, что та эпоха, в которой санкции были, в первую очередь, конечно, символическим инструментом, она заканчивается. Что если снова пойдет речь об усилении давления на такие страны, на такие правительства, как Беларусь и Россия, речь идет о санкциях, которые будут больными и для немецкой экономики. А это мы говорим уже о другой категории санкций. Это промышленные секторальные вещи, это запрет экспортных отношений, это запрет определенных транзакции, которые затрагивают интересы немецких инвесторов, бизнеса, посредников на европейском уровне. То есть, на самом деле, если ситуация будет ухудшаться, то, судя по всему, Германия, а это было не очевидно, подошла к той точке, где она готова брать в расчет гораздо больший урон своей собственной позиции при формулировании санкционных механизмов. Это новое. Такого еще не было. Собственно, вот.
Вы уже затронули тему, так сказать, скажем, деликатно, самостоятельности, точнее, не самостоятельности Александра Лукашенко. Вот если, так грубо прямо сказать, вот для Берлина Лукашенко это уже полная марионетка Путина, то есть это как губернатор Белгородской области. Ну, про проблемы Белгородской области разговаривают с Путиным, а не с губернатором Белгородской области. Вот Лукашенко уже губернатор Белгородской области, и с ним вообще не о чем разговаривать, особенно с учетом того, что он же нелегитимный, он же как бы не признан, он же ему же западные послы не вручают верительные грамоты, вот в Швейцарии, ну, Швейцария страна нейтральная, а западные не вручают. Вот. Так вот, он уже полная марионетка, он белгородский губернатор, и говорить надо с Путиным, в том числе и про Беларусь, или ситуация немножко сложнее?
Ну, ситуация, конечно, сложнее, потому что и под дипломатическим уровнем отношений, то есть это то, о чем мы коротко поговорили, контакты военных, например, и над дипломатическим уровнем отношений, в немецкой внешней политике есть совершенно прагматичное понимание, что не везде в мире можно выбирать себе тех, с кем ты говоришь, и кто является легитимными представителями своих стран. И в данном случае, я не хочу сравнивать их содержательно, но с точки зрения формата отношения с Новым Афганистаном, с Мьянмой после хунты, с Северной Кореей, со странами, в которых есть принципиальные, неразрешимые дипломатические проблемы, но при возникновении проблемы, которую можно решить только прямым контактом, всегда немецкая политика будет пользоваться этим контактом. И именно поэтому, если вы обратите внимание на реакцию на поступок Меркель, когда она позвонила Александру Лукашенко и с ним общалась, были многочисленные вопросы, как она к нему обращалась, как это записано в протоколе, был он назван президентом или нет, это все понятно. Это дипломатическая сторона вопроса. Но когда речь идет о том, что надо признать, что у кого-то в такой ситуации все рычаги власти в его руках и другого пути, в том числе для предотвращения вреда, для предотвращения катастроф, будь то с мигрантами, будь то с собственным населением, еще с кем-то говорить нет, всегда будет канал разговора. Это такая прагматичность, к которой немецкая политика пришла за многие кризисы за последних 30 лет самостоятельной внешней политики. Поэтому, я думаю, всегда будет сложнее, всегда будет смесь. Скорее всего, в разговорах с Москвой Беларусь всегда будет играть какую-то роль, но при этом, в том числе из уважение, конечно же, к белорусскому народу, никто не будет относиться к Беларуси как к Белгородской области, как вы говорите.
Ну и теперь, возвращаясь к началу нашего разговора, к вот тем проблемам, которые обсуждали Шольц и Путин, есть, по крайней мере, такое видение, что на самом деле Путину, Кремлю не так важна Украина. Он борется за новую, скажем так, архитектуру безопасности в мире. Ну, вот как вы сказали, новая Ялта. И, в частности, вот у него такой получился диалог с Шольцем на этой пресс-конференции, или он отвечал на чей-то вопрос. И когда Шольц сказал, что ну, мы не собираемся принимать Украину в НАТО, а Путин говорит, это вы сейчас не собираетесь. А вы ее подготовите, и вы ее примете, и тогда будет поздно, а угроза для нас будет очень большая. Вот я как-то не услышал ответа Шольца на вот этот вопрос. Если вот этот ультиматум Путина, это не просто позиция, что называется, запроса, что мы вас пугаем, так сказать, потом мы это снимем и добьемся чего-то другого. А если это действительно принципиальная позиция, чем может ответить Берлин? То, что мы слышали из уст Шольца, что да, ну нужно договариваться, нужно, но как можно договариваться в ситуации, если одна из сторон говорит, что даже ваше потенциальное расширение вашего НАТО – это угроза для нас. И мы с этим бороться там, или мы придумаем где. Военно-технический ответ. На это именно. Вот Вы можете описать позицию Германии в этой ситуации?
Да, это тоже очень точное наблюдение, и у Шольца, как, наверное, вообще в политическом Берлине пока нет на это ответа. Здесь есть два важных наблюдения. Первое, что российская позиция, с одной стороны, доверяет письменным документам и договорам, а с другой стороны, считает, что к ним можно относиться, как это диктует политическая ситуация. То есть для западной перспективы не очень понятно, почему какие-то документы и договора для России можно игнорировать, а какие-то другие будут иметь ту силу, которая является гарантией. Речь идет о гарантиях. То есть даже этот вопрос, что является гарантией? Меморандум, договор, высказывание отдельного политика, а за ним же будут другие, которые будут переизбраны. Ну так сейчас могут все правительства Европы договориться о какой-то позиции, во всех странах пройдут выборы, и их правительства будут точно такие же возможности поменять эту позицию. То есть непонятен характер, какая гарантия достаточно. Это, конечно же, последствия всей этой фазы после 90-го года этого бесконечных дебатов о том, были даны обещания, не были даны обещания, что говорит об этом Бейкер, что говорит об этом Горбачев, что говорит об этом Коль, Тио Вайгель, немецкие политики. Ну, в общем, это такая сложная тема. А что является гарантией? Является ли письменный документ гарантией? А второе, то, что нужно упомянуть, это, конечно же, что саммит в Бухаресте натовский создал конструкцию, которая вот привела нас к текущей ситуации. С одной стороны, и тогда Германия и Франция уже наложили вето на конкретный график вступления или подготовки Украины к вступлению в НАТО. Но не смогли, и это становится все более понятно, на самом деле не смогли поменять позицию Североатлантического альянса к такому, к более нейтральной позиции, говорящей о том, что мы не будем вообще говорить на эту тему или давать перспективу, потому что, конечно же, сложно не реагировать на сигналы, запрашивающие ответ. То есть если то же самое было там с Литвой, Латвией, Эстонией, сложно НАТО как организации просто делать вид, что к ним не поступают просьбы о вступлении. Соответственно, мы попали в ситуацию, в которой то, о чем сказал Ольф Шольц прямыми словами, а именно ни я, ни вы, Владимир Путин, он позволил же себе еще пошутить, что он не знает, сколько Владимир Владимирович собирается пробыть на посту президента, но Олаф Шольц предполагает, что ни один, ни другой не застанут того момента, как президенты, когда Украина действительно формально начнет вступление в НАТО. То есть, с одной стороны, только Украина может быть той стороной, которая отказывается от вступления или от просьбы. С другой стороны, политически совершенно очевидно, что Украина ничем не отличается от Турции. Разговоры там о вступлении Турции в Европейский Союз, это, конечно, совершенно другая организация, совершенно другой процесс. Просто чтобы дать понимание о том, что значит быть кандидатом, начались в 1963 году. Это скоро уже, получается, четвертое поколение ждет.
Но в НАТО там так долго никто не стоял.
Да, но с точки зрения Олафа Шольца статус кандидата Украины – это похожая история. Опять же, оговорки, другая организация, другие процедуры, но настолько очевидно в Берлине, что никто не собирается. И вот это в ближайшее время. То есть вот в ближайшее время – это, извините, 70 лет, да, там или сколько у нас прошло, 40, еще 20-60 лет. В общем, здесь неразрешимый вопрос, а говорят ли они об одном и том же, и что, собственно, является гарантией. И именно вокруг этого будут крутиться переговоры, которые, скорее всего, если дело не сорвется в конфликт, будут теперь один за другим происходить в этом году.
Понятно, понятно. Большое спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо, Алексей. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, в том числе и в отношении Германии, с Беларусью, с Россией, с Украиной, они могут следить на YouTube-канале «Свобода ПМ». Спасибо, всего доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.